московском метро во второй части «Поверх барьеров». Начнем с другой темы. «Трудные взрослые дети». Передача Тамары Левенковой.
Поводом для этой передачи послужила небольшая, похожая на школьную тетрадь, книжка «Неутомимый наш ковчег». Ее написали родители взрослых детей с психоинтеллектуальной инвалидностью. Именно так, родители взрослых детей, хотя рассказывается в книге о людях, которым уже за 20. Старятся родители, умирают бабушки и дедушки, а ребенок по-прежнему остается ребенком, во многом наивным и беспомощным.
Меня зовут Юра. Мне 27 лет. Я учусь и работаю тоже. Я учусь в ткацко-швейной мастерской, шью панно. Конечно, бывает трудно, но я стараюсь, и мне, если не получается так, мне педагоги помогают. Я с педагогами советуюсь, какие лучше цвета. Теплые, холодные, колориты выбираем. Это из лоскутков рисунки.
Но вы сказали, что вы еще и работаете.
В центре лечебной педагогики на улице строителей помогаю на кухне поварам. Чищу картошку, морковку, мою пол и выбрасываю мусор. И разбираю и ставлю в посудомоечную машину посуду. На работе мне за это платят зарплату. Я там работаю по вторникам, четвергам, а понедельник, среда, пятница я учусь в колледже.
Эти достижения Юры и Белизон кому-то могут показаться скромными. Но для большинства родителей детей с подобного рода диагнозом они недостижимая вершина, мечта, к которой стоит стремиться. И в этом огромная заслуга мамы Светланы Белизон.
Это был второй ребенок, и поэтому я знала, что должно быть по-другому. Он много кричал, у него был какой-то непрозрачный взгляд. Но сначала я думала, что, может быть, ничего, просто это другой ребенок, не такой, как первый, не светлоглазый, а уже темноглазый, просто что-то немножко другое. Потом оказалось, что он очень медленно развивается, что он все время кричит, что у него какие-то страхи, от них он кричит. Когда ему было 5 месяцев, ко мне пришла подруга после похорон своего отца и принесла ему какие-то погремушки. Он посмотрел ей в глаза, видимо, что-то понял свое, закричал страшно, кричал 3 часа, и с тех пор до 4 лет он ни одного чужого человека к себе не подпускал. Потом оказалось, что он не может сесть, не может встать, не может нормально ходить. Все было наперекосяк, и при этом был красивый ребенок нормального размера. А в 4 года нам сказали, что дело, скорее всего, уже безнадежно. У меня распалась семья, осталась я с 2 детьми одной, и у меня совершенно не было ощущения, что кто-то еще на свете может находиться в такой же ситуации. Потому что сначала задача одна – ребенка вытянуть до нормы, и не приходит в голову мысль о том, что вот на этой планете можно жить с таким ребенком, какой он есть. А когда оказывается, что до нормы он не вытягивается, и родные разочарованы, и близкие разочарованы, так же, как вот муж. Он некоторое время ходил по улице, не глядя на своего ребенка, таскал его за руку, потому что ему было стыдно, потому что над нами или смеялись, или отодвигались во дворе, в песочнице. Люди пугаются, в лучшем случае молча уходят, в худшем случае начинают ругаться, просить, чтобы ребенка удалили.
Вы же должны были в какой-то момент понять, что вам с этим жить, да, что исправить, вытянуть до нормы. Нормального состояния уже не получится.
У меня это формировалось ощущение очень долго. У меня еще родители тяжело болели, то есть деваться, в общем-то, было некуда от всего этого совершенно. И я ни о себе не думала, ни о хорошей жизни. Мне нужно было просто вытянуть, выдержать эту ситуацию. И я не оформляла инвалидность. Я считала, что если попадешь в этот инвалидный круг, государство тебя туда засунет, и дальше, если ребенок выздоровеет, голову уже не поднять. Не такой, как все, было приговором. Я не оформляла инвалидности до 12 лет. Стали поступать в школу. Мне тоже казалось, что во вспомогательную школу, в школу для дураков, как тогда говорили, его отдавать нельзя, потому что оттуда мы уже не вылезем. Тогда я не понимала, что он и во вспомогательной школе, скорее всего, не мог учиться, потому что у него были такие ярко выраженные расстройства в поведении. Он бежал, он боялся, он кричал, у него не получалось ничего. Мы многое потеряли просто потому, что не было никакой информации, не было никаких методик нормальных. Только один раз я попала с ним в Ленинский институт. Была замечательная специалист, она сейчас там работает, Софья Давидовна Забравная. Тогда считалось, что у ребенка умственно отсталось, если он не может заниматься математикой. И я была зациклена на том, что надо его обязательно научить. И вот я пришла с ним туда, и какая-то профессор, преподаватель математики, смотрела вместе с Софьей Давидовной. Час, наверное, они с ним возились, и потом Софья Давидовна оставила его с кем-то играть, подошла ко мне. И я с замиранием сердца спрашиваю ее: ну как, сможет ли он заниматься математикой? Она мне вдруг говорит: да бог с ней, с математикой, так ребенка жалко, как он жить будет? И у меня все, конечно, упало внутри, потому что я поняла, что мои проблемы немножко другие. Но еще не поняла, какие.
Я люблю ездить в гости к друзьям.
Рассказывает Юра.
Ходить по магазинам, узнавать новые вещи. Если мне нравится это, завтра это. Я такой-то прям вот этим занимаюсь, увлечением, все. Каждый раз оно меняется, каждый день. Каждое лето ездим в лагерь на Валдай. Зимой и осенью мы живем в избе, там спим, кто на кровати, кто на полу, а летом в палатке, осенью там осенние листья, зимой там снег, вот мы ездили зимой, летом мы ходим, ягоды собираем, утром встаем, зарядка, завтрак, обед, ужин, полдник, тихий час. А вот еще ездил в прошлом году, первый раз в своей жизни в деревню Сметану, туда едем, нас пригласили там работать, там за лошадью ухаживать, за козой, но лошадь дикая такая, зовут ее Удача, она необузданная, она может испугаться и сбросить, но иногда, и сколько-то раз удавалось, когда были хорошие погоды, нам хозяйка этого дома, куда мы приезжали с хозяином, говорили, не хочет ли сегодня, есть возможность покататься на лошади. Вот мы, я и с моим другом по очереди катались. Лошадь, собственно, коза, ее у одной бабушки берут, как бы на прокат. Вот они брали на прокат, и в этом году, если все будет нормально, возьмут или эту козу, или другую козу, но что-нибудь берут, как бы было молоко хозяином. К друзьям езжу на даче. Я с ночевкой или без ночевки там гулять по свежим воздухом дышать. Там есть яблоки какие-нибудь, яблоки собрать поесть. Ну, люблю пообщаться с народом.
Я продолжаю разговор с мамой Юры, Светланой Белизон.
Как вам удалось в этой ситуации сохранить в себе, потому что, я думаю, это вы ему передали, это жизнелюбие, улыбчивость. Что происходило с вами, что вы в себе сохранили вот это вот умение радоваться жизни?
Хотелось бы себя похвалить, конечно, и сказать, что оно у меня всегда было, но всегда у меня его не было, я скорее пессимист. Но, во-первых, я понимала, что никого, кроме меня, у него нету, а ему все равно надо жить. Во-вторых, ну, все-таки его любила бабушка, пока была жива. Она очень старалась, хотя она сильно болела. В-третьих, у нас, когда ему было 10 лет, а до этого я все время ругалась на него и все время пыталась его как-то воткнуть в это общее русло. У нас появился центр лечебной педагогики. Это был самый светлый такой момент. Первый раз, когда мы туда пришли, женщина, про которую я даже не знала, кто она, вот сотрудник этого центра лечебной педагогики, она, когда Юрку посмотрела, вдруг она, отправив его играть с другими педагогами, спросила, что для меня самое страшное. И я тогда заплакала, я на самом деле даже и сейчас не могу спокойно об этом вспоминать, потому что я заплакала и сказала: мы никому не нужны. Я от себя не ожидала этого, но вот я вдруг сказала сразу, концентрированно то, что есть. И она сказала: ну что вы, не плачьте, вы нам будете всегда нужны, вы нам будете нужны даже до 18 лет. И когда мы попали туда, я вдруг поняла, что моего ребенка не осуждают. И он все равно человек, и к нему относится с интересом, с любовью, с радостью, пытается его чему-то научить. Его учили там общаться и радоваться, а меня учили тому, что ребенок ни в чем не виноват, и я ни в чем не виновата.
А интегрировать такого ребенка в жизнь обыкновенную, это невозможно или возможно?
Я считаю, что людей с очень тяжелыми нарушениями, умственными, психическими, просто механическим образом, даже дав сопровождение, встроить в жизнь очень сложно, потому что они не понимают, что это за жизнь. Для того, чтобы они там не были представителями зоопарка, а были людьми, все-таки должна быть среда, которую они могут каким-то образом почувствовать, осмыслить.
Как вы рискнули? Вы отпускаете сына одного в город?
Я ужасно боюсь сейчас. Он стал выходить из дому один только в 19 лет. До этого я бежала с ним, за ним, тащила его за руку, он куда-то убегал от меня. И куда он отправится, что он будет делать, что он будет говорить при этом, я никогда не знала. Соответственно, у меня не было возможности проверить. Он очень чувствителен, и поэтому просто идти за ним, отпустив его вперед, было совершенно невозможно. И даже если бы он не оборачивался на меня, у него менялась все равно жестикуляция. Он становился более беспокойным. Этого было нельзя. 19 лет я его стала отпускать на несколько троллейбусных остановок одного, чтобы он ездил в свою мастерскую центр лечебной педагогики. Но ездил он туда разное время и с разным результатом. Но живой, молишься, отпускаешь. Большой же мальчик. Потом у меня одновременно тяжело заболели родственники, бабушка и отец. И я оказалась перед необходимостью переехать к родным. И оказалась одна с четырьмя инвалидами. Двое из них были умирающие. И бешеный Юрка. Я не могла от них отойти, потому что бабушка надо было ворочить, она была совершенно лежачей. У мамы тоже была онкология. Юрк стал ездить один на занятия. Это был, конечно, дикий ужас, потому что он непонятно, когда туда приезжал, непонятно, когда оттуда уезжал. Иногда приходил домой в 12, в час. Один раз я встретил его в подземном переходе, стал встречать, потому что иногда он боялся идти один. И увидел, как подошел человек к нему сзади, вдруг отделился от стены и ножом полоснул по рюкзаку, но рюкзак был с какой-то ерундой, то есть мальчика он не достал. Нам сильно повезло, и я ему даже не сказала ничего об этом, потому что это был бы лишний страх и лишнее беспокойство, и, может быть, провокация внимания. За эти 8 месяцев он совершенно разбалансировался, ему было очень плохо. Вот после смерти бабушки он убежал, и его из головы избили об стену в метро. У меня бабушка была в морге, мама еле живая, а Юру мы искали всеми усилиями, обзванивали тоже больницу, морги и милицию. И, как оказалось, мы звонили в отделение милиции на станции Тургеневской, тогда, где он был. Он приходил туда и просил ему помочь, и его выгнали оттуда, и не сказали, что он там был. То есть вот такой опыт ужасный у нас тоже есть, поэтому каждый раз, когда он уходит из дома, я боюсь. Но я понимаю, что все мы не всегда будем, но если события будут развиваться естественным образом, то когда-то я все-таки уйду из жизни, и поэтому он должен сам не один, но среди людей как-то существовать. Он лучше часто понимает трудности других людей, чем это удается обычным людям и обычным детям, потому что он нацелен не на успех, а на взаимоотношения.
Много друзей есть, я к ним хожу в гости, они ко мне приходят. Есть община «Вера и свет», куда я хожу и общаюсь с ребятами, там чай пьем, молимся. Хорошо, там такие теплые люди, добрые, которые друг друга понимают, готовы друг другу помочь.
Юр, скажите, а с девушками вы общаетесь?
С девушками, да, я общаюсь. У меня есть девушка, моя подруга, и я много девушек-подруг, с которыми я общаюсь. Я так, что была своя как бы девушка, которую я люблю, и которая была моей девушкой, которую я люблю, которая меня любит, которая со мной могла бы жить. Такого пока я ищу, пока не нашел. Может, хочу, но не получается пока.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Трудные взрослые дети».
Эти выросшие дети, продолжая оставаться детьми, все равно мечтают о настоящей взрослой жизни. Им тесно в стенах городских квартир и родительских объятиях. Но у них нет выбора. Общество готово помогать им с реабилитацией. Но реабилитация может длиться целую жизнь, которую все-таки надо прожить. Александр Петрович, папа 20-летней Тани, последние 8 лет занимается только дочерью.
Ей даже логика доступна. Читает великолепно, даже для взрослого человека. Но у нас мало возможностей для развития. Вот даже в Москве их очень мало.
В какой момент вы поняли, что вам придется самому заниматься с девочкой?
В январе 2000 года. Жена оставила записку, я ушла на работу.
То есть вы не были готовы к этой ситуации, что вам придется самому заниматься ребенком?
Ну, конечно, нет. Я еще был молодым человеком, мне работать еще надо было. Жена с ней много занималась. Индивидуальные занятия привели к тому, что Таня не научилась жить в обществе. Что касается государственной политики в этом отношении, то она направлена только на то, чтобы разрушить и то, что еще сохранилось. То есть я знаю, есть коммерческие организации, но они называются не коммерческими, а благотворительными. Они с такими ребятами занимаются иногда только, не безуспешно. Ну, это очень солидные деньги. Альтернатива на самом деле есть, но ее у нас сейчас тоже отнимают. Мы несколько лет ездили летом в пансионат Кратово. Там взрослые, это родители, опять же, таких ребят, ко всем относятся с уважением. Вот, но сейчас у нас отнимают и это. Кому-то понадобилась территория. Второе, Это медицина, потому что с ноября позапрошлого года Зурабов лишил нас многих жизненно важных лекарств. И заменил какими-то суррогатами.
Вы говорите, что Таня, в общем-то, тянется к общению,
да,
к какому-то.
Безусловно.
Вот это понимание себя как другого человека, оно приходит в какой-то момент?
Она прекрасно понимает, что она должна жить среди людей. Она с удовольствием идет в любое общество, куда пригласят, хотя это бывает очень редко. И она очень не любит возвращаться домой. Я вам честно сознаюсь, что я никак не пытался философски осмыслить свое положение. Просто у меня сложилась такая ситуация, что мне постоянно надо было действовать. Ну, а любовь с ребенком, конечно, была, есть и будет.
Вы устояли. Да.
Ребенок очень уж хороший, улыбчивый, ласковый.
Вам предлагали сдать ее в интернат?
Да. Мы знаем, что такое наши интернаты, поэтому вот наши родители, ну, никто, я никого не знаю, кто сдал бы. И вообще, я от мам слышал, что такие дети в интернатах не выживают.
По поводу родителей не вечные, Александр Петрович, вот смотрите, вы все-таки пенсионер, Таня 20 лет, жена, человек больной и, соответственно, тоже не очень устойчивый в своих желаниях. У Тани есть шанс в какой-то момент остаться одной и попасть в интернат?
К сожалению, да, это пугает меня больше всего.
История болезни детей с психоинтеллектуальными отклонениями во многом схожа. Родовая травма, ДЦП, психическое расстройство, иногда побочные заболевания. Для моей следующей собеседницы Светы Стрижевской взрослая жизнь могла бы сложиться иначе. Она закончила колледж, собиралась стать социальным работником, но новое осложнение разрушило все планы. И вместо активной деятельности – постоянное пребывание дома, живое общение преимущественно с отцом, с остальным миром по телефону или интернету. Правда, помимо этих нехитрых занятий, Света еще сочиняет сказки.
Современные. Например, «Девушка и Баккер». Жила была одна девушка. Она жила с отцом. Работала у него на фирме. Заместитель отца влюбился в эту девушку. Поехали они на юг. И девушка потерялась и вышла к одному дому. На поляну, тоже лес кончится, там жили байкеры. Она стала их служивать, стала помогать им, разговаривать с ними. Они катали на мотоциклах. Один раз ей ноутбук принесли. Подарок, вот, чтобы она могла писать, когда они уезжают.
Мама у Светы умерла, и она живет с папой. Он недавно вернул ее из интерната, которого обычно так боятся родители. Мама Светы, напротив, приучала дочь к мысли, что там ей смогут помочь. Воспитывала в девочке положительное отношение к казенному заведению. Может быть, поэтому Света не может расстаться с мечтой о хорошем интернате, где будут нужные лекарства и не будет унижения. Ее папа Владимир Иванович надежды этой не разделяет.
Я была в интернате год назад. Люди брошены, там никому не нужны. Лекарств нужных нет. Отношения шуткое, сплошной мат. Дедовщина своего рода. И основная задача – это загрузить человека психотропными препаратами. Но я туда сделаю.
А мне вот кажется, что зависит, если это специально подобрано для человека, чтобы человеку хорошо следят.
Думаю, скучновато.
С одной стороны, скучновато, с другой – зависимость. Вот как наркотическая от телевизора, от компьютера. Летом все заканчивается, даже телевизор заканчивается. В интернете отзывы на статьи пишу, письма не могу писать. Правительство мне нравится, потому что идеалы, вот, стараются показать, что люди любят детей, рожать и родить ребенка, и радуют. Вот мне вот как-то это близко, вот власть. Свобода, чтобы ругать президента можно было, но это же главная социальная программа, а не чтобы все были голодные, но зато президента поливали грязью. Мне нужно вот какое-то руководство. Немножко такая позиция, такая издевенческая.
Очень сложно. Люди, которые находятся в этих интернатах, это люди, которые не имеют социальной поддержки. А раз так, то с ним можно делать все, что угодно.
Нет, почему? бывает и хорошего. Просто там было много таблеток, не давали. Там одна девочка была привязанная. Она не когда-то привязана, когда больная, а всегда. И развязывали только в туалет вводить. Там бы тоже плохо было. Но не было плохо не потому, что там плохо, а потому, что у меня состояние было. И там вот пытались вот помочь. Ну, там плохо пытались, но как умели. Даже когда я таблетки выплевывала, мне вот сажали, я начинала сказки рассказывать. А если бы мне было бы хорошее состояние, тогда бы могла бы там пожить. Не даже было прикольно. А что в больницах? Медсестры, знаете, что говорили? Тут все дураки. Мне говорит одна, ну ничего, я тебя удавлю, а папа с мамой не принесут большой-большой автомобиль. Привезут, потому что я их освобожу. Такие шутки были. А мама, знаете, как меня воспитывала? Она говорила, больницы тебе могут помочь, а дома тупик. Там у нас Галина Николаевна, она такой человек, может сказать всю правду, может даже не тактично поговорить, но как человек у нас большую букву. Во-первых, она отменила в банный день, когда 70 человек в двух ваннах. Каждый день ванна у нас. Во-вторых, родители приходят, она разрешает, потом не привязывают. Хорошая домашняя атмосфера, все любим, как в семье, старший за младшим, больные за здоровыми.
Перспектива неопределенная, потому что четко в нашей системе построить правильную систему взаимоотношений в будущем очень сложно. Но есть сейчас служба душеприказчиков, но кто-то должен контролировать, потому что, в принципе, люди соглашаются на опекунство, на другие дела, но это кончается тем, что человек выгоняет, и все, и ничего не остается. Поэтому я хочу продумать, как это сделать. Вот пока жив, еще надо будет об этом думать. Потому что...
Счастливых людей! Ой, может, мы найдем его хорошего? Ну, может, не найти, и счастливый.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Трудные взрослые дети». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.